Дорогие друзья, в этой лекции мы будем говорить о первых шагах во внутренней политике Михаила Горбачева после его избрания. Горбачев прекрасно понимал, насколько неустойчива его власть, насколько она зависима от большинства политбюро и особенно от силовых структур армии и КГБ. Особенно от КГБ. Михаил Горбачев на опыте всей своей жизни и партийной карьеры отлично знал, что КГБ, в случае, если его руководство сочтет, что глава партии пошел не туда, может легко его сместить. Он помнил, чем закончилось противоборство Сталина и Берии в 1951-53 годах. Не исключено, что он знал больше, чем знаем мы, потому что он, естественно, как член Политбюро, уже мог пользоваться всеми закрытыми архивами. И он, как мы знаем, ими активно пользовался, в отличие от ленивых и нелюбопытных других членов Политбюро. Он знал, какую роль сыграл Семичастный в отставке Хрущева в октябре 1964 года. Я напомню, что Семичастный тогда глава КГБ. Строй мысли Юрия Андропова Горбачев знал особенно хорошо, как и его преемника генерала Виктора Чебрикова. Поэтому после избрания генеральным секретарем Горбачев был вынужден говорить в первые дни вещи, приятные скорее консерваторам. На заседании Политбюро в апреле 1985 года, например, он сказал слова, которые, безусловно, были ему не по душе. Не секрет, когда Хрущев довел критику Сталина до невероятных размеров, это принесло только ущерб, после которого мы до сих пор в какой-то мере не можем собрать черепки. Некоторые приводят эти слова как доказательство того, что первоначально Горбачев был чуть ли не сталинистом. Конечно же, нет. Антисталинистом, как мы помним, из разговоров Млынаржа Горбачев был практически всегда. Но такие фразы надо было произносить. КГБ, следуя указаниям Андропова, которые он делал, будучи генсеком, привел Горбачева к власти. В частности, комитет госбезопасности, дабы опорочить его главного конкурента, многолетнего правителя Ленинграда Григория Васильевича Романова, распространял информацию, что Романов предоставил на свадьбу своей дочери сервизы Екатерины из хранения Зимнего дворца, и при этом было разбито несколько предметов. Сам Романов в интервью через много лет утверждал: «Горбачева никто всерьез не рассматривал. Но к тому времени, как мы прибыли в Москву на следующий день, он уже все проделал, не дожидаясь нас, хотя этого требовали правила, существовавшие в Политбюро. Он уже заключил тайную сделку с ними, со всеми». Это Financial Times, 16 июня 2008 года, через несколько дней после смерти Романова. Впрочем, Романов даже в то время не только плохо соображал, но еще и пьянствовал. Он очень болезненно воспринял ультиматум Горбачева, который он ему сделал совсем скоро после избрания генеральным секретарем. Что лучше ему уйти добровольно, иначе его дело будет обсуждаться в Политбюро. Романов, как вспоминал Горбачев, всплакнул, но в конечном счете принял это предложение. 1 июля 1985 года Романов попросил об отставке, о переводе на пенсию, был выведен из Политбюро, снят со всех постов и в 62 года оказался на заслуженном ли, незаслуженном, не знаю, отдыхе. Еще раньше, 23 апреля 1985 года, то есть практически сразу после избрания, через месяц, Горбачев ввел в Политбюро Чебрикова, который получил звание кандидата в члены Политбюро 27 декабря 1983 года по воле умиравшего Андропова. Без опоры на КГБ это была не только благодарность, это была констатация факта. Без опоры на КГБ Горбачев, только что получив власть, не смог бы действовать решительно. Он, приступая к грандиозным преобразованиям, не мог игнорировать это всесильное ведомство. Горбачев постоянно старался убедить генерала армии Чебрикова, лубянский генерал, и его заместителей, что реформы, проводимые им, необходимы для сохранения и укрепления великой коммунистической державы. И при этом в меру сил удерживал КГБ от обычных для него методов работы внутри страны и за рубежом. Говоря, что не надо излишнюю строгость, сумеем иначе, и Чебриков, в общем, к нему прислушивался. Это было очень искусное маневрирование, каждый миг грозившее падением. Приходилось о многом молчать и говорить много такого, что расходилось с его убеждениями, как мы уже убедились. Потому-то Горбачева понять нелегко, были любимой фразой самого Горбачева. Даже советники Горбачева, искренне преданные ему, такие как Анатолий Черняев или Юрий Арбатов, не до конца видели и сознавали всю сложность политики их шефа. Таубман в своем исследовании пишет: высшие чины в КГБ симпатизировали Горбачеву и подбрасывали ему компромат на Романова и Гришина. Но в столь заботливом отношении отражались и личные амбиции таких сотрудников госбезопасности, как Владимир Крючков, которого Горбачев сделал председателем КГБ в 1988 году, за 3 года до того, как тот возглавил августовский путч 1991 года против Горбачева. Уж коль зашла о назначениях и отставках, напомню, что Чебриков из-за того, что он критиковал слишком быстрые реформы Горбачева, был отставлен от должности и заменен как раз Крючковым 1 октября 1988 года. Горбачев доверял Крючкову потому, как он несколько раз объяснял своим помощникам, что Крючков служил во внешней разведке, он был начальником первого управления, а потому не имел никакого отношения к репрессиям внутри страны. Крючков и Яковлев сидели в одном кабинете 11 марта 1985 года, когда до них дошло известие о том, что новым лидером избрали Горбачева. Крючков, по воспоминаниям Яковлева, облегченно вздохнул, и они поздравили друг друга, выпив за здоровье нового генсека. Позже Яковлев корил себя за то, что неверно истолковал воодушевление Крючкова. Речь шла не об искренних политических убеждениях, а о карьерных устремлениях. А Крючков позже сетовал: самая большая ошибка КГБ за всю нашу историю – это то, что мы проглядели Горбачева. Внимание! Эти слова, конечно, надо запомнить. КГБ действовало по старинке. 22 июня 1986 года Черняев записывает свой дневник в связи со съездом, очередным съездом советских писателей. Информация за подписью Чебрикова, предсъездовская, что спецслужбы Запада усиленно обрабатывают советских писателей, тех, кто и раньше допускал отступление от классовости, кто сомневался в правильности коллективизации, национальной политики, не космополиты ли, то есть евреи, ревизионистским настроением, и сейчас, мол, что же совсем непонятно, ибо что понимать под оппозицией и ревизионизмом? В отношении чего? Кого? Горбачева? Апрельской линии, которую все эти оппозиционеры ждали столько лет, и как могли помогали ее приближению, удивляется Черняев. Названы имена: Рыбаков, Представкин, Можаев, Рощин, Зубов, не я, Акуджава и еще несколько менее известных. Словом, донос – из прежней эпохи, из 1930-х-50-х годов, будто ничего в стране не происходит. Вот такое, и Горбачев был возмущен, когда он показал это Черняеву, он был возмущен тем, что, как говорит Чебриков, мог подумать, что я этот донос приму положительно. Один из исследователей Горбачева Росс Джонсон в своей статье «The Cold War and East Central Europe 1945-1989», изданная в Journal of Cold War Studies в 2017 году, писал: «О действиях Горбачева известно больше, чем о его мотивах, и до сих пор нет в полной мере убедительного объяснения его политической эволюции с 1985 по 1989 год и далее». Это верно. Но мы должны постоянно помнить, что Горбачев, вот нельзя все его действия, тем более все его слова, воспринимать как его внутренние убеждения. Ему приходилось действительно очень много скрывать. Действительно говорить очень много такого, что он не думал, чтобы сохранить власть и делать, как он считал главное, реформировать Советский Союз в направлении, как он опять же считал, истинного социализма. А КГБ, между тем, продолжал действовать по старинке и создавал иллюзию благополучия в стране, в которой никакого благополучия, понятно, не было. Секретарь Горбачева Болдин записывает, как раз из апреля 1985 года Горбачев решил посетить одну подмосковную больницу. Дорога к главному входу в больницу была свеже заасфальтирована. От нее еще поднимался пар и пахло горячей смолой. Пациентов в больничных палатах, куда заглянул Горбачев, изображали здоровые упитанные ГБшники с короткими стрижками, которые горячо нахваливали медицинский персонал и больничную еду, но не могли толком объяснить Горбачеву, отчего именно их здесь лечат. Так что КГБ была вокруг него постоянно. КГБ был вокруг него постоянно. Горбачев начал с критики устоев жизни и преобразований ближнего круга. Очень болезненная тема. 11 апреля 1985 года Черняев отмечает в своем дневнике: «На сегодняшнем Политбюро Горбачев очень откровенно вел разговор о севе и хранении сельскохозяйственной продукции, а также о порядках в торговле. Закончил тем, что пообещал министрам лишить их кормушки, спецстоловой на улице Грановского, которая мешает видеть им с помощью жен действительное положение дел со снабжением и качеством продуктов. Он отнял у своих помощников чайки и вернул их на Волги. И говорят, такая же судьба постигнет первых заместителей заведующих отделов ЦК». То есть Черняев готовился сам пересесть с чайки на Волгу. Через месяц после прихода к власти, в апреле 1985 года, Горбачев провел, не путать, Политбюро было в начале апреля, а он провел пленум ЦК КПСС в конце апреля, на котором поставил задачу ускорения технического и социально-экономического развития. Решать эту задачу попробовали привычными путями, не выходя за рамки системы. На последующую пятилетку резко увеличили размеры инвестиций в отрасли машиностроения, то есть в тяжелую промышленность, на гигантскую по тем временам сумму более 200 миллиардов рублей. Начали покупать оборудование целыми заводами в западных странах. Именно на этом самом пленуме 23 апреля Горбачев вынул из кармана блокнотик и чохом предложил в Политбюро Лигачева и Рыжкова, оба без кандидатов в члены Политбюро, прямо из членов ЦК в члены Политбюро. Это, в общем, нарушение негласного протокола. И Чебрикова, который был кандидатом в члены Политбюро, членом Политбюро. Естественно, всех их тут же приняли. Кандидатами он предложил министра обороны маршала Соколова, а секретарем ЦК по сельскому хозяйству министра сельского хозяйства Российской Федерации Виктора Петровича Никонова. После избрания он попросил новых членов Политбюро подняться в президиум, а Лигачева подозвал и посадил рядом с собой на председательское место – Егор Лигачев и вел весь пленум. Потом он, понятно, его предаст. Я не плену, конечно, а Горбачеву, но это будет потом. Черняев отмечает, теперь у него в Политбюро абсолютное превосходство весьма верных друзей против, если осмелится, возможных оппонентов. Тихонов, Кунаев, Щербицкий, Романов, Гришин. Так смена Политбюро, обновление Политбюро и, конечно, возведение Чебрикова на пост члена Политбюро, оно укрепило Горбачева. Видите, силовые структуры и маршал Соколов, министр обороны, и Чебриков, они оказались среди руководства партии коммунистической. Доклад Горбачева был энергичен во внутренней части, с теми же, впрочем, основными идеями, что и на мартовском пленуме. Из самого доклада, из реплик по ходу прений просматривается ход его мысли, Горбачева. Порядок на производстве, в магазинах, на улице, в управлении, в самом широком смысле. И самостоятельность. В этом последнем смысле очень Горбачев поддержал выступление эстонского секретаря Вайно. Это дедушка Карл Генрихович, это дедушка Антона Вайно, который сейчас там в администрации Путина. И поддержал Шеварднадзе как первого секретаря ЦК Грузии. Самостоятельность, готовность идти на риск, решение вопросов на местах, своего рода автономизм в осуществлении стратегии, глубокое приспособление ее к местным возможностям и условиям. Вот, собственно, о чем говорил Горбачев. Революция эволюционными средствами. Так назвал Горбачев свое первое предложение в области деятельности. На апрельском пленуме Горбачев признал серьезные экономические проблемы, укоренившиеся в брежневское правление. Вскоре оно стало обозначаться как эпоха застоя. Надо сказать, что речь Горбачева на апрельском пленуме транслировалась. Я помню, как я ее сам слушал, находясь в это время в Петербурге. И вместе с моей женой. И мы были в восторге. Мы понимали, что это что-то невероятное. Что старая система, к которой мы все привыкли и в которой мы себя чувствовали, я, по крайней мере, чувствовал внутренним эмигрантом, эта система рушится. И созидается система, в которой можно будет уже действовать и вместе созидать будущую Россию. О чем же говорил Горбачев? Он говорил, что проблема заключается в том, что потенциальные возможности социализма использовать недостаточно. Задачей надо создать больше социализма, ускорить его развитие, перестройка и ускорение. Эти слова стали ключевыми в избранной Горбачевым реформаторской стратегии. Причем он говорил таким, понимаете, беглым голосом, немножко спешным, большим напором. И как вскоре увидели люди, когда по телевизору передали его речь в Петербурге, выступление перед петербургским, ленинградским, тогда партхозавкивом, говорил без бумажки. Даже стало ходить такой анекдот. Слушайте, ну еще хуже избрали генсека. Те хоть по бумажке читали, а этот вообще читать не умеет. Ну, естественно, этот анекдот был с одобрением Горбачева. Много лет спустя в разговоре с Денеком Лынержем Горбачев так описал свой первоначальный план. Ему хотелось совместить социализм с научно-технической революцией. Используя преимущества, свойственные по тогдашним нашим представлениям, как он говорил, плановой экономики, применяя всю полноту правительственной власти и так далее, можно было бы добиться перемен к лучшему. Так мы тогда думали. Ну, понятно, когда он говорил о том Лынержу, он же знал, что из этого мало что получилось. Как раз, о чем я только что упоминал, весной 1985 года Горбачев отправляется в первую поездку по стране в колыбели революции, Ленинград, Петербург. До 15 мая о программе обновленной власти народ мог читать в газетах, слушать по радио, но стилистически она не сильно отличалась от привычных материалов. Все же Это вот я уже умел увидеть новое. Многие этого еще не видели. Улучшение социализма вместо развития социализма, многие старые трибунные заявления. Для большинства людей еще Горбачев выглядел как, ну пусть более молодой, энергичный, быстро говорящий, но обычный партийный руководитель. Даже я помню, моя жена мне говорила, что ну ты преувеличиваешь, ты принимаешь желаемое за действительное. Но как раз по-настоящему вкус нового времени и образ нового генерального секретаря проявился именно в Ленинграде. Там 17 мая Горбачев произнес знаменитую фразу на выступлении перед партхозактивом. «Нам предстоит большая перестройка, и перестроиться надо всем, от простого рабочего до министра, от рядового коммуниста до секретаря ЦК партии». Его спичрайтеры включили фразу и до генерального секретаря, но Горбачев вычеркнул, сказал, что это уже будет популизмом. А кто не хочет перестраиваться, должен уйти с дороги и не мешать. Говоря об СССР, Горбачев использовал понятный образ. Образ здания, которому был необходим ремонт, пытаясь донести таким образом идею о реформах до простых людей. Именно это стало показателем возможных перемен. У народа не было возможности понять, кем был Горбачев до его речи в Ленинграде в 1985 году. Эта речь потрясла людей. О ней сейчас я расскажу подробнее. Многие запомнили другой фрагмент из той же поездки. Горбачев несколько раз останавливал свой кортеж. Выходил из машины и неожиданно даже для своей охраны шел в толпу, чтобы поговорить с людьми. Они его теснили, он был с ними буквально бок о бок, рука к руке, плечо к плечу. «Держитесь ближе к народу!» – закричала ему одна женщина. «Ну куда уже ближе-то?» – смеется Горбачев. Действительно, так близко в те времена руководители государства не подходили к народу никогда. Все боялись, а вдруг кто-нибудь стрельнет, а вдруг просто плюнет. Горбачев не боялся. Пока Горбачев встречался с партхозактивом, его жена имела собственную культурную программу. В числе прочих мест запланировано было посещение только что открывшейся кондитерской Вольфа и Беранже на углу Мойки и Невского. Точнее, только что открылось литературное кафе в старинном известном доме, связанном с именами Пушкина, Достоевского. Интерьеры этого дома делала архитектор Зоя Борисовна Томашевская. Предполагалось, что это будет некий такой писательско-артистический клуб с выступлениями артистов и камерной музыки. Общественным директором литературного кафе стал актер Владислав Игнатьевич Стрижельчик. И планировалось, что литературовед Леонид Сергеевич Дубшан будет периодически выступать перед посетителями. Стрижельчик и Дубшан в этот день были призваны встречать Раису Максимовну. Поехали в Стрижельчевской «Волге» при галстуках и пиджаках. Раиса Максимовна в сопровождении жены первого секретаря Ленинградского обкома Зайкова появилась с некоторым опозданием, села за дальний столик в углу, попросила кофе со сливками. Одета она была в светлое платье в вертикальную полоску и серебристые туфли на высоком каблуке. По советским меркам, для партийной чиновника, чиновницы, вызывающе элегантно. Дубшан что-то рассказал из истории дома. Потом поговорили. Раиса Максимовна часто употребляла, как вспоминают, обороты. «Мне кажется, не знаю, может быть, я ошибаюсь», что тогда воспринималось как нечто удивительное. «А какая здесь обстановка?» – поинтересовалась Раиса Максимовна. «Интимная или официальная?» Стрижельчик весь как-то подобрался и выпалил. «Официальная?» «Да? Жаль», – посетовала Раиса Максимовна. И начала рассуждать о том, как хорошо, когда есть камерные театральные залы, как на Бродвее, мест на сто, где, например, легче следить за духовными поисками русского интеллигента, за персонажами, скажем, чеховской драмы и так далее. На Невском собралась толпа, думали, что сам Горбачев тоже пьет кофе у Вольфа. Так что впервые оба, и Раиса Максимовна, и Михаил Сергеевич, впервые показали человеческий облик главы государства, забытый давным-давно. И все в Советском Союзе были прикованы к экранам телевизоров. Впервые советский лидер разговаривал как простой нормальный человек. Его речь была проста и понятна. Он выступал без всяких бумажек и предварительных консультаций с коллегами. Особенно, когда, естественно, беседовал с людьми на улице. Когда он выступал перед партхозактивом, бумажки были. Но он не так заглядывал, потом отвлекался. Я очевидно, что это была его импровизация. Леонид Кравченко, заместитель председателя Гостелерадио, не транслировал ленинградское выступление Горбачева в прямом эфире. Но без ведома Горбачева распорядился сделать запись. А потом попросил у него разрешения выпустить специальную передачу, чтобы весь мир увидел, что наконец у СССР есть настоящий лидер, как сказал Кравченко. Горбачев попросил Кравченко не льстить ему, но взял видеокассету и в воскресенье на даче в кругу семьи посмотрел ее. Все были взволнованы. Вы, кстати, можете посмотреть, сейчас это выступление есть в интернете, во многих записях. Особенно взволнована была Раиса Максимовна. Она сказала, надо, чтобы все люди это услышали и узнали. И по ее совету Горбачев велел разослать кассету по обкомам. Потом он говорил, мне было трудно решиться на это, не хотелось себя выпячивать. Это походило на саморекламу. Я позвонил Лигачеву и направил ему кассету. Он посмотрел, позвонил мне и сказал, считаю, за исключением, может быть, нескольких фраз, надо дать полностью по телевидению. Того же мнения Зимянин. После того, как речь Горбачева показали по телевидению, результаты даже превзошли ожидания. Дальше заметки Черняева. Народ буквально ошарашен вчерашним показом по телевидению. Это 22-го, пишет Черняев, мая. Выступление Горбачева в Ленинграде. Только и разговоров. Видел? Мы, наконец, получили лидера, который знает предмет, увлечен своим делом, умеет своим языком выражать то, что хочет донести до людей, не боится общаться с ними, не боится показаться им недостаточно величественным и производит впечатление человека, который действительно хочет сдвинуть с места этот погрязший в грязи воз, расшевелить людей, заставить их быть самими собой, действовать смело, рисковать, полагаться на здравый смысл, думать своей головой и делать, делать. Что-то ленинско-кировское есть в нем, отвага и компетентность вместе с уверенностью в себе и в людях, вернее в том, что есть люди, которые могут действовать так же, как он сам. Видеокассеты с ленинградским выступлением Горбачева вскоре появились на черном рынке. Рассказывали, будто их продают по 50 рублей за штуку. Таким образом, Горбачев попал в одну нишу с бородатыми бардами, исполнявшими диссидентские песни. Притом, ничего невероятного в речи сказано не было. Невероятными были формы и стили речи. Напряженная, нервная, немножко спешная и совсем невеличественная, без трафаретных, набивших оскомину фраз, все по сути, скорее речь человека, одержимого идеей, и это захватывало. Но сделать то, о чем Горбачев говорил в Петербурге, с Брежневской гвардией было невозможно. Позднее Горбачев признавался экономисту Абелю Аганбегяну о руководстве СССР. Они меня взяли в кольцо. Началась перестановка кадров. Со своих постов были сняты очевидные противники перемен или враги Горбачева. Григорий Романов, 1 июля 1985 года. Виктор Гришин, 24 декабря 1985 года. Динмухамед Ахмедович Кунаев, 16 декабря 1986 года. Ну и, наконец, Гейдар Алиев. 21 октября 1987 года. С отставкой Тихонова пришлось повременить до сентября 1985 года. По словам Горбачева, Тихонов в свои 80 лет был уверен, что не обойдутся без его услуг. Горбачев дал понять, что обойдутся, но добавил, что за Тихоновым и на пенсии сохранятся все привилегии, которыми тот пользовался, находясь у власти. Тогда Тихонов безропотно сложил полномочия и освободившееся кресло премьер-министра 27 сентября 1985 года занял Николай Иванович Рыжков. Андрей Громыко, выдвинув кандидатуру Горбачева в генеральные секретари, сам отошел на тихий пост председателя Президиума Верховного Совета. Хотя он надеялся, что его линию во всех отношениях, в том числе и в отношении мистера Дай, продолжит Корниенко. А назначили, как вы помните, совсем не него, а Шеварднадзе. Громыко был разгневан, но сделать ничего не мог. Главный прораб перестройки Александр Николаевич Яковлев, с которым Горбачев познакомился, когда он служил послом СССР в Канаде, стал заведовать отделом пропаганды ЦК КПСС. Секретарем Московского горкома на место Гришина был назначен ровесник Горбачева Борис Николаевич Ельцин, ранее возглавлявший Свердловский обком партии. Рыжков предостерегал Горбачева от назначения Ельцина. «Наберетесь вы с ним горем, Михаил Сергеевич. Я его знаю и не стал бы рекомендовать. Но Егор Легачев, сам бывший крепкоголовым сибирским начальником, признал в Ельцине своего близкого человека. Съездив в Екатеринбург, тогда Свердловск, чтобы познакомиться с ним лично, Легачев позвонил Горбачеву посреди ночи и объявил: Ельцин тот человек, который нам нужен. Все есть, знание, характер, масштабный работник сумеет повести дело. Ельцин за 1986 год сменил почти все партийное руководство Москвы. Сам же Горбачев за первые полтора года у власти заменил 70% членов Политбюро, 60% секретарей обкомов, 40% членов ЦК. 28 мая 1985 года Черняев записал в дневник: «Да, это открытие действительно нового этапа в советской истории. Наверное, что-то большое из этого получится. Горбачев, кажется, не из тех, кто останавливается на четверти пути, как случилось с Хрущевым, испугавшимся своей смелости». Политическую программу Горбачев доверил составлять Александру Николаевичу Яковлеву, но немного смягчал его радикальные суждения, чтобы не вступать в явную конфронтацию с консерваторами. На закрытом совещании партийных пропагандистов 29 августа 1985 года Яковлев заявил: «Мы проспали полтора десятилетия. Страна слабеет, и к 2000 году мы станем второразрядной державой». В фонде 10.2063 в первой описи ГАРФа, главного государственного архива Российской Федерации, есть эта речь. Тот же Александр Николаевич Яковлев в декабре 1985 года подает Горбачеву записку, характерно названную «Императив политического развития». Точно, в советское время так бумаги, подаваемые генеральному секретарю, никто до Яковлева не называл. Это был обзор будущих реформ. Опять же, в ГАРФе, в том же фонде, только в другом деле, той же первой описи, в деле 380, вы прочтете этот материал. О чем пишет Яковлев Горбачеву? И Горбачев использует его этот материал. Как вы помните, он продолжает назначать Яковлева все выше, 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 вплоть до члена Политбюро, и активно использует его разработки, но только понимая, что их надо вводить в жизнь дозированно в своей политической и государственной управленческой практике. Так о чем пишет Яковлев? «Надо отстранить партию от управления экономикой. Социалистическая демократия. Вот что нам нужно. Децентрализация и гласность. Свободное обсуждение накопившихся проблем. Создание политической системы с двумя партиями. Это декабрь 1985 года, еще до 27-го съезда КПСС. Социалистической и народно-демократической. Соответственно, отмена 6-го пункта Конституции с главенством коммунистической идеологии. Верховная власть у президента СССР, выбираемого народом. Цель – построение практического социализма, что означает превращение каждого человека в действительного хозяина страны. И это не фраза. Эти люди будут выбирать и областных начальников на местах, и президента СССР. В записке жестко критикуется консервативный реформизм Юрия Андропова. Все построено на цитатах из Ленина. Можно предположить, что эта записка, конечно, сама по себе, являвшаяся результатом откровенных бесед Михаила Сергеевича Горбачева и Александра Николаевича Яковлева, послужила дизайном, схемой будущих реформ. И, наверное, хранилась Михаилом Сергеевичем и Александром Николаевичем в тайне от Чебрикова и КГБ.